Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Лера Швец. Ровно 100 лет назад, в 1922 году, произошла самая масштабная высылка деятелей науки и культуры из России. Событие, которое позже получило название «Философский пароход». На пароходах из Петербурга, Одессы и Севастополя в Германию, а также поездами из Москвы в Латвию было выслано более 80 представителей оппозиционно настроенной интеллигенции. Вместе с членами семей их было более 200 человек. Одним из пассажиров того парохода был литературный критик Юлий Исаевич Ахенвальд. История семьи Ахенвальд – это история России. От революции к большевистскому перевороту, к репрессиям 30-х годов и вплоть до Горбачевской перестройки. Сын Юлия Ахенвальда, Александр, был, наоборот, близок к Троцкому и Бухарину, за что в 30-е был арестован и погиб в заключении. Внук Юлия Ахенвальда и сын Александра Ахенвальда, Юрий, известный советский литературный критик, поэт, переводчик и правозащитник, много лет помогал правозащитному центру «Мемориал». Правнучка Юлия Ахенвальда и, соответственно, дочь Юрия Ахенвальда, Александра, живет в штате Квинсленд в Австралии. Она лингвист мирового уровня, специалист по полевой лингвистике и сохранению исчезающих языков. Изначально мы в SBS Russian созвонились с Александрой по случаю дня рождения ее прадеда. Юлию Ахенвальду 24 января 2022 года исполнилось бы 150 лет. Но так получилось, что это интервью мы в итоге выпускаем совершенно по другому поводу. За последний месяц в Украине началась война. За военное вторжение в Украину Россия оказалась, по сути, отрезанной от остального мира, как политически, так и экономически. После начала войны из самой России массово начали уезжать граждане. Айтишники, бизнесмены, архитекторы, работники консалтинговых компаний и многие другие. Происходящее уже стали сравнивать с тем самым философским пароходом. Предлагаем вашему вниманию разговор с Александрой Ахенвальд про ее прадеда Юлия Ахенвальда и семью Ахенвальд в целом. Как вам ощущается вообще вот быть потомком, быть вот в этой линии вот такого набора сложных судеб?
Это очень интересный вопрос. В принципе, мне трудно на него ответить односложно, потому что я в этом выросла, и это как бы было, в общем, естественно. Самое, что мне кажется загадочным и в каком-то смысле трудным, это то, что история семьи отражает всю историю России за последние, скажем так, ну, больше 100 лет. Потому что в этой семье отражаются все, благодаря демократизации, благодаря революции, благодаря, как теперь мы говорим, социальной мобильности, отражаются чуть ли не все страты, и, кроме того, еще многие, как сказать, национальные меньшинства или большинства Российской империи. Всю эту династию Юлий Исаевич самозаложил, ровно потому, что он был как... Вот очень трудно сказать по-английски, так и не знаю, как сказать, но по-русски сказать легко. Он был властитель дум, думающий публики, литературно ориентированной, философски ориентированной, театрально ориентированной публики в течение, по крайней мере, первых двух десятилетий XX века. Юлий Исаевич Ахенвальд, автор серии книг «Силуэты русских писателей», автор действительно основополагающий работ про Пушкина и про Толстого, он был литературовед, он писал удивительно красиво, так красиво, что зачитаю, а потом возникнет оскомина, как большое количество сахара и лимона. Поначалу, когда произошла февральская революция, как и многие интеллигенты, в том числе несчастные эти наши эмигранты, типа бабушки русской революции, вот они все, значит, в Россию, и вот сейчас будет что-то невероятно замечательно. Ничего невероятно замечательного не произошло, кроме безобразия и, в конце концов, большевистского переворота. И, по словам сына Юлия Исаевича, Александра Юльевича, Юлий Исаевич смотрел на полный ажиотаж солдат, которые бежали по Москве, он смотрел из окна своей квартиры на Новинском бульваре на Арбате. И что он сказал своей жене? Он сказал: «Ой, ну что же, все эти люди, представь себе, они все нарушили присягу». То есть у него было, с одной стороны, отношение к революции, что вот что-то такое, может быть, изменится, безобразие, которое было до этого, А с другой стороны, что-то там не так. А к 21-му году и к началу 22-го уже было ясно, что наступила пора коммунистической диктатуры и красного террора. А в особенности это было больно смотреть специалистам по литературе и тем, кто, в общем, воспевал русскую литературу. Казнь Гумилева, которая, как многие мне говорили, привела, в общем, к смерти Блока, потому что Блок просто умер. Умер, как говорят, от разрыва сердца. На самом деле, сердечной болезни, но такие плохие новости, как бы, они не помогают сердечной болезни. Все это, в общем, привело к тому, что многие люди стали понимать, что, в общем, революция пришла совершенно не туда, куда мы как бы хотели. И Юлий Исаевич написал книжку. Книжка потрясающая. Сейчас совершенно не политически корректно, но тогда не было таких понятий. Революция, ее вожди и ведомые. И там он, в общем, писал, вполне не скрывая своих, можно сказать, эмоций, что революция не привела ни к чему, кроме как к диктатуре. Вполне ясными словами говорил, кто виноват, а именно Троцкий лично. Но я все время думаю, а ведь интересно, они и Троцкий, и Юлий Исаевич, особенно мать Юлия Исаевича, происходят из одной и той же среды в районе Одессы. Так что кто знает, может быть, атаки Юлия Исаевича на Троцкого, может быть, это тоже отразилось. После чего, естественно, Троцкий, так это все просто не принял, написал статью под названием «Диктатура, где твой хлыст?», что вот таких, вроде таким, как Айхенвальд в Советской Республике, не место, и выгнать их всех. Что они сделали, они, а именно ОГПУ, было им неудобно тогда еще, это просто удивительно, это еще были не 30-е годы, а 20-е. Им, Троцкому, Ленину и прочим всем, им было неудобно собрать выдающихся философов, литературоведов, критиков и прочих властителей мысли, как, например, Бердяев, Булгаков, Франк, Степун, Айхенвальд, и отправить их прямо-таки куда-нибудь в Шлиссельбург или Соловков еще, ну, или на Соловки куда-нибудь. Неудобно было. Они взяли и их арестовали. В основном аресты происходили в ночь 16-17 августа 22 года. Вот, и вместо расстрела им была высылка, что было довольно-таки уникально, потому что такой массовой высылки не было ни до, ни после. То есть были высылки уже даже, когда я была, скажем, в школе, даже в университете, высылали отдельно, ну, как Солженицына, скажем, или Копелева, ну, разным образом. Вот такой массовой высылки не было. Туда были включены, насколько я понимаю, человек 150-160 из разных мест, в основном из Москвы и Питера. В том числе очень интересные люди, например, они все были интересны, но один из самых интересных людей для меня лично и для нас, особенно для вас, вы живете в Сиднее, это Абрам Каган, который был издатель Петрополиса. Он интересен, ну, он был удивительный организатор, и всем был хорош. Но самое интересное то, что его дочка по имени теперь Кэтрин Асселтон живет в Сиднее, и она и ее муж напечатали воспоминания его и его сына Анатолия, который помнил высылку, по-английски. И вот таким образом мы вдруг соединились, наш философский пароход в Сиднее. Юлий Исаевич 16 декабря 28 года был на вечеринке у своего как бы литературного ученика Владимира Сирина, то бишь Набокова. И на этой вечеринке, где они праздновали выпуск книги Набокова «Король, дама, валет», Юлий Исаевич был страшно в большом восторге, потому что он только что получил открытку из Москвы, что у него родился внук Юрий. Почему внука не назвали Юлием, я не знаю. Но Юрий, ясно, это перекличка с Юлием. Но в некоторых еврейских традициях не называют людей по живущим людям. С другой стороны, семья Юлия Исаевича была абсолютно русская, потому что он хоть и был сын раввина, но он крестился. Никогда, я думаю, ни в какую синагогу не ходил, я так думаю. И, в общем, отношений с семьей не имел. Он имел некоторые отношения с братьями, с племянником Марком Львовичем. Его жена Юлия Исаевича, Нина Кирилловна Томышева, была, как отец мне мой говорил, столбовая дворянка. Интересно про Нину Кирилловну Томышеву. Не только то, что она вырастила моего отца, когда родители были арестованы, уже никого не осталось, осталась только она, и она главный источник большого количества информации, но то, что она не рассказывала отцу, и то, что вышло, как сказать, то, что я узнала, наверное, лет 10 назад только. У нее был брат, который был в белом движении, который был расстрелян в Крыму большевиками. То есть это у нее были вот такие белогвардейские связи, и не просто какие-нибудь, а ее, как бы, не знаю, семья Юшурина, были Симоновичи, губернатор Тавриды, Всеволод Ганнибалович Симонович, губернатор Тавриды при Деникине. То есть можете себе представить. Такое бы вышло, как бы сказать, на свет. Конец бы был еще до того, как он наступил, но он наступил все равно. И вот, кстати, когда я узнала, что у нас были такие белогвардейские родственники, вот тут мне стало как бы интересно, потому что со стороны моей матери они были все красные комиссары. И вот можете себе представить белогвардейские родственники, которые воевали в войсках Дроздовского, которые вообще посмотрят на еврея и сразу расстреляют, и красные комиссары, то есть это довольно интересно. Я шокировала мою бедную маму этим признанием, на что она сказала: ну, слушай, хорошо, что это твои родственники, а не мои. Но, конечно, Юрий Исаевич все это знал. И для него все эти пересечения его собственным младшим сыном, конечно, это были конфликты, и для философа это удивительный материал для размышлений.
И вот про папу, про вашего. Я посмотрела по годам, получается, он ушел из жизни как раз через пару лет после того, как закончил свое существование Советский Союз. В каком-то плане это очень метафорично получилось. Получается, вот та часть истории вашей семьи, она тянется от одной революции, да, вот этого путча, и вот все заканчивается в 93-м году. Вот вы с папой обсуждали те события, которые происходили в 91-м, вот перестройка, там, Горбачев, или нет? Вообще вот как?
Абсолютно, конечно, все время. Он был очень, опять же, я не знаю, знал ли он это слово, наверное, знал, политически ангажированный, он ходил на все митинги, он очень активно принимал участие в работе мемориала. Он, ну, в принципе, он, то есть, ну как, он не любил, когда про него говорили, что он диссидент, потому что он на площади не ходил. Письмо он подписал одно, за что его выгнали из школы, потом восстановили, но он в школу не вернулся. Но у нас были друзья-диссиденты, и он очень часто, просто поскольку он хорошо писал, он помогал диссидентам, типа, скажем, Саше, Александру Павловичу, Лавуту и прочим, людям, Ире Кристи, писать письма. То есть письма, очень многие письма, подписанные там, письма Тисети, письма того, письма сего, написаны им. То есть он принимал участие в политической, как бы, жизни, вот этой теневой политической жизни. А как только возникла перестройка, он стал выступать, и он ездил с лекциями. И даже, по-моему, если не ошибаюсь, в 91-м году они, мои родители, поехали в Германию, потом они поехали в Штаты. И там он выступал. У нас был один такой очень близкий друг, который был в какой-то момент замдиректора ЦРУ. Он его пригласил читать лекции про Вашингтоне, про политическую ситуацию, перестройку и что происходит, и какие у него прогнозы. Какие у него были прогнозы? Прогнозы, какие бы ни были, не состоялись. То есть кто мог бы прогностировать Путина? Никто. Но он, мы постоянно с ним говорили и про перестройку, и про то, что сейчас вроде бы все можно печатать, можно читать, и можно, то есть тогда уже можно было ему, как родственнику, пойти в КГБ, вот, по-моему, тогда еще было КГБ, и читать дела, и делать выписки, и ходить в РГАЛИ, и ходить, тогда еще она была, Ленинская библиотека, сейчас это самое, РГБ, и читать книги, и не обязательно представлять бумажку с круглой печатью, не-не-не, вам нужно треугольное, вообще хочешь треугольное, не-не-не, вам нужно квадратное, и все равно не дадим, потому что секретно. То есть это, для него это было совершенно ошеломляющим, как бы сказать, открытием, как бы, вот что-то новое. Но он был очень болен, начиная с 1975 года, когда он свалился с инфарктом в кабинете следователя КГБ Тихонова. У него тогда был большой инфаркт, и он, в общем, в себя так и не пришел. И у него было очень много других болезней. Поэтому, наверное, чудо, что он дожил до 1993 года. Но это интересно, что вы говорите, что он дожил именно, как бы сказать, вот до новой революции. Но, может быть, в каком-то смысле, слава богу, что не дожил до того, что происходит сейчас. Мемориал и то, что так называемые демократические свободы, в общем, они ограничиваются, и, видимо, ничем этим большим добром это не кончится.
Мы записывали это интервью с Александрой Ахенвальд за 2 недели до начала военного вторжения России в Украину. Сейчас последняя фраза, на которой заканчивается наше интервью, уже кажется пророческой. Вы слушали подкаст SBS Russian. С вами была Лера Швец.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.